Дорогая церковь, Христос воскрес! Такое случается, что, готовясь к проповеди, иногда... Я уже несколько раз с такой ситуацией сталкивался. Текст, который я избрал, вот, и вдруг выясняется, что брат, который передо мной или после меня проповедует, он говорит на эту же тему. Вот. Но сегодня, я надеюсь, что для нас будет интересно услышать вот две проповеди на один и тот же текст, и что-то будет повторяться, что-то будет немного по-другому звучать. Итак, мы отмечаем, вот в эти пасхальные дни отмечаем различные события. Также и вот ситуации, что было связано по воскресении Иисуса Христа, какие события происходили. Безусловно, очень много чего было. И как в первом послании Коринфянам, 15 главе, апостол Павел пишет, что явился более 500. Представляете, сколько встреч? Очень много встреч было. А возможно, только Павел знал, и ученики потом, вот, через какое-то время, обсуждая о воскресении Иисуса Христа, говорили о каких-то событиях. Но совершенно понятно и очевидно, что многое осталось за вот нашей информацией, за скобками. Удивительный Бог, который много что производит в жизни нашей. И вот один из таких моментов, то, что отмечено в Евангелии от Иоанна, это встреча Иисуса Христа с Фомой. Я еще раз прочитаю этот текст. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 26 стиха. «После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие“». Я как бы сразу предлагаю две части. Первый момент. Какие выводы можем сделать для себя из вот этого прочитанного события? И второе. Насколько важна тема, которую Христос здесь говорит о вере, не видящей, но верующей. Итак, вот эти две части. Итак, несколько выводов из ситуации. Здесь начинается то, что через 8 дней ученики были снова вместе. Я удивляюсь вот умению тех людей того времени, столько времени проводить вместе. Я чувствую, что мы очень сильно изменились. Нам 2 часа уже невыносимо, уже сложно. Собрались люди для общения, вот сейчас майские праздники, да? В какой семье, в каком обществе соберутся люди и 8 дней пробудут вместе? Вспомним еще день Пятидесятницы. 10 дней были вместе. О чем говорили? О чем рассуждали? Как проводили это время? И какие были результаты? Возможно, что мы утеряли вот эту способность уделять время друг другу, уделять совместное время Богу. И есть необходимость вот эту реконструкцию устроить, выстроить эту реконструкцию. Сейчас есть такие тенденции реконструкции. Кто что восстанавливает? Бои восстанавливают, там традиции, культуру. Христианскую культуру реконструирует, реставрация, реконструкция общения христианского на несколько дней. Думаю, что очень интересное такое действие, но много-много возникает вопросов. И когда предлагается верующим людям, кто-то выходит с такой инициативой, целый день провести в молитве, в посте, в пребывании в Слове Божьем, то не так многие откликаются на этот призыв. Как-то вот по-другому людям мыслят сегодня, но мысль-то, идея очень хороша для того, чтобы вот, прочитав эти тексты, мы уделили время для совместного общения. Через 8 дней ученики были вместе. Второе. Христос вроде бы являлся ученикам первый раз 8 дней назад, а ситуация повторяется. Двери снова закрыты. Вот Христос первый раз явился, мир вам, а там написано, что из опасения от иудеев. И вроде бы должен быть урок усвоен, и двери должны быть открыты. Но сердца учеников пока еще не изменились. Может быть, пройдет какое-то время, может быть, после Дня Пятидесятницы вот, откроются их сердца, и они выйдут из своих комнат и начнут говорить всем на всех языках. Это начнется. Вот здесь мы видим учеников, которые снова двери были закрыты от страха. Думаю, что вывод можем для себя урок извлечь, что если ты закрываешь свои двери из-за страха, с тобой что-то происходит неправильное. Неверное. Христос уже воскрес, понимаете? Воскрес, и надо открывать эти двери. Следующий урок. Обратили внимание, что Христос пришел исключительно для Фомы? Понимаете, вот вроде бы всемогущий Бог, прославленный, открывайте книгу Откровения, и вы увидите вот это свидетельство о воскресшем Христе, прославленный. Иоанн, когда увидел его, то пал, как мертвый. Это удивительно, удивительное состояние воскресшего Христа, Бога всемогущего, Царя царей. И вот этот Бог, этот человек во всей своей славе, во всей своей занятости и важности тех вопросов, которые решает Бог, нашел время, чтобы встретиться с Фомой. И с человеком не в самом лучшем состоянии. Вы знаете, великие миры сего общаются с удачными, с результативными. И нет такой информации, и я не вижу такой, как бы тенденции, чтобы об этом говорили, чтобы сильные мира сего уделяли специальное время неудачникам. Фоме, у которого были духовные проблемы. И если Христос говорит притчу о 99 овцах и одной потерянной, то как раз еще раз подтверждение, что в тот момент, когда у Фомы есть духовные проблемы, Христос решает эту проблему. Он проявляет, вот Он уделяет это время одному, хотя в Его внимании миллионы. Миллиарды людей. И у Бога есть время конкретно этому человеку. И выводы, и урок, и мотивация к действию. Не стесняйтесь. Не пренебрегайте одним человеком. И очень часто бывает, что уделяя внимание одному человеку и оставляя многих, мы поступаем абсолютно правильно. Мы поступаем по истине Божией, и мы созидаем. Остаться в одиночестве – это трагедия. Разные могут быть причины, но всегда это трагедия, когда человек одинок. И увидеть эту трагедию, увидеть эту проблему и решить эту проблему. Я глубоко уверен, что каждого, кого вынут из этого одиночества, будет безмерно благодарен тому, кто решил эту проблему. Сегодня я вижу по улице, вот идут люди и сами с собой разговаривают. Нет, не по этим телефонам, нет, я даже смотрю, фурнитуры нет. А человек сам разговаривает с собой, идет, говорит. О чем это чаще всего свидетельствует? Об одиночестве. Он уже сам с собой разговаривает. Необходимо набраться мужества, чтобы решать эту проблему. И глубоко уверен, что эту проблему решать будет чрезвычайно сложное. Следующий момент, следующая вот тема, которая вот в этом событии звучит. Инициатива встречи принадлежит Христу. Фома, не написано, что Фома бегала и спрашивала, вот, он там, он просто говорит о том, что он не верил, что он как бы не убедился. Ну, в принципе, наверное, здесь Фома не исключение. Когда Мария пришла, ученикам сказала, то они были в точно таком же состоянии, как и Мария. А один к одному. И здесь нам эту градацию расставить, кто больше, кто меньше, будет сложно, ему, возможно, даже и незачем. Так вот, инициатива принадлежит Богу. Это удивительно. Бог этого хочет. Бог это делает ради одного Фомы, как мы сказали. Но инициатива принадлежит ему. Удивительный урок, удивительная надежда, когда мне будет тяжело. Не надо думать, что Бог оставил меня. Не надо. Надо понимать, что инициатива всегда у Бога. Он всегда хочет быть рядом. Я вспоминаю, многие ситуации взаимоотношения родителей и детей, и когда ребенку кажется, что он оставлен, никому не нужен, он такой, так горько плачет. И вот эти огромные усилия родителей доказать, что родители, они рядом, а ребенок по-прежнему себя чувствует одиноким. И приходится уговаривать, я рядом, я поддержу тебя, да не плачь, пожалуйста. В наших взаимоотношениях с Богом намного больше, намного разница несопоставима наших взаимоотношений с Богом и родительских отношений, соотношений с детьми. То есть Бог всегда рядом, инициатива всегда принадлежит Ему. И всегда и во всем Бог рядом. И Он умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками. Он возлюбил нас, когда мы ненавидели Его. Он всегда-всегда как бы наперед действует. Инициатива принадлежит Богу всегда. Какая это удивительная надежда! Какой восторг! Во всех моих ситуациях, во всех моих бедах Бог проявляет инициативу. Инициативу любви, заботы, попечения. И вместе с тем, это вот эта притча, да, этот принцип основной заповеди «возлюби Бога и ближнего». Как Бог проявляет инициативу, так мы видим, как Бог вдохновляет на то, чтобы мы проявляли инициативу. Видишь в беде, видишь в проблеме. Даже тот, кто имеет против тебя, оставь жертвенник и пойди, и примирись. Инициатива, исходящая от нас, инициатива примирения, инициатива помощи, инициатива благословения. Вот наперед, прежде, вы свет миру, вы соль земли. Все это везде, вот эта инициатива, она подчеркивается. И она подчеркивается из действия Иисуса Христа. Следующий момент, какой мы можем урок извлечь из этого текста. Христос не только явился, не только проявил инициативу, не только потратил свое время, божественное время царя царей. Он говорит Фоме, подойди и вложи пальцы мои. Кто-нибудь после операции предлагал такие мероприятия, такую боль? Мы же видели, мы говорим, что Христос 100% Бог, 100% человек. И вот только произошло, и вот эти раны еще, все. И ты подойди и прикоснись. Вопрос, зачем Богу надо было предложить. Вот если ты, Фома, не веришь, если это для тебя проблема, то в мою боль приложи свою руку. удивительный Бог. Бесконечно глубокие мысли о нашем взаимодействии с Богом, о Его любви, о Его чувствованиях. И удивительный пример, как не бояться, чтобы тому, кто является причиной этой боли, позволять ему прикоснуться к этой боли. Плюнули тебе в душу. А ты ему скажи, вот посмотри на результаты. Или какие-то еще другие ситуации. Их великое множество. Сейчас может каждый свою ситуацию вспомнить. И вот Христос говорит, прикоснись. Видишь, какая боль. Вот какие последствия. Удивительная мудрость, удивительная любовь, доверие и риск, который есть в Боге по отношению к каждому из нас. Теперь поговорим в этой ситуации, какие результаты. Кажется, вот и пришел, проявил инициативу и позволил дотронуться. Для чего все это делается? Мы видим, какие результаты. Нам крайне важно, когда мы что-то делаем, увидеть результат. И результат, чтобы это был положительный, созидательный. Готов ли я? А вообще-то, как правило, мы готовы, если мы эту тему понимаем, суть задачи нашей понимаем, мы готовы идти на риск, но нам важно понять, а какой будет результат? Стоит ли игра свеч, как в народе говорят? И вот какой результат от того, что Христос появился, от того, что снова говорит, от того, что уделил время, от того, что позволяет прикоснуться. Фома говорит удивительные слова, и уже ради этого действительно стоит. Фома говорит, Господь мой и Бог мой. Исповедание Христа Богом это дорогого стоит. Когда-то Петр исповедовал Христа Мессией. Теперь для Фомы вот это все встало на свои места, и он говорит, Господь мой и Бог мой. Результат, последняя мысль из этих вот размышлений, результат того, что приходит понимание познания Бога. Одно дело признать, а вот теперь доходят до тебя, доходят до того, с кем ты общаешься. И мы это все проецируем, как обычно. Наши взаимоотношения с Богом и наши отношения с людьми, и их отношения с Богом, все. Нам важно вот научиться от Бога, научиться от Христа, познавая Его сердце, понимать, что вот эта ситуация, она послужила к созиданию Божьей истины. Понимать Бога, понимать Его сердце, познавать Бога – это замечательный результат. Если вы вообще общаясь с кем-либо, с хорошим человеком, с плохим человеком, приятным вам, неприятным, с другом, с врагом, любым, с кем бы вы ни общались, и в результате вот этого общения, вашего действия, они поняли ваше сердце. Они поняли, кто вы. Вы бы были удовлетворены таким действием? Думаю, что вполне. Мы сильно страдаем от того, что особенно, когда вот щедро любовью делимся, а это не понимают. Зачем оно нам надо? Какая там мышеловка? Какой там сыр? Вот ломают головы. А вот понять сердце Бога, понять сердце, когда поймут ваше сердце, это великая награда. И вот Христос встречается с Фомой, вот это происходит, и я увидел такие, как мне показалось, очевидные вещи. Наверняка можно еще много о чем говорить, и вы можете еще что-то добавить. Но мне кажется, на сегодняшний момент пока что достаточно, чтобы поговорить, какие выводы мы сделали из прочитанного текста. Так вот, я теперь перехожу к второй части и хочу сказать, вот, как бы обратить наше внимание на значение события встречи Иисуса Христа с Фомой. И прежде всего здесь идет речь о вере. Для Бога очень важно, чтобы мы верили. Наша вера – это важный фактор взаимодействия с Богом. Нам важно понять, вот, осмыслить, что мы верим в Бога. Неоднократно разные проповедники в разных ситуациях и во многих книгах, и, может быть, сами вы рассуждали, что же такое вера и откуда она приходит. И вот источник веры, источник этого вот состояния, состояния веры, как минимум из трех, а их тоже можно много перечислять. Первое. Источник моей веры – то, что я вижу. Фома, да? Пока не увижу, пока не вложу. Источник веры нашей – то, что я вижу. То, что видит, то, что мы видим о Боге, всегда это соответствует истине. Думаю, что только маленькая часть, отчасти, а возможно, даже и совершенно не то. И мы не раз говорили на тему «видеть глазами Божьими». Вот эта ситуация кажется катастрофа. Для учеников даже вот в пасхальной нашей теме распяли их учителя. Он умер. Катастрофа. А с позиции Христа совершилось! Я не знаю, какими эмоциями был наделен этот возглас, тексты не передают. Но думаю, что там такой был восторг, такая мощь, связанная с таким отчаянием, совершилось. А для учеников трагедия. А мы-то думали. Увидеть глазами Божьими любую ситуацию. И я думаю, что по-другому совершенно мы будем говорить о вере, когда мы будем видеть не своими глазами, не глазами людей, окружающих нас, которые будут формировать нашу веру, а глазами Божьими. Представляете, какая трагедия, что человек зачастую, каждый из нас наступает на эти грабли, формирует вот это понятие, состояние веры в Бога своими собственными глазами, что вижу. И что видят мои друзья и окружающие. Следующий фактор, что формирует нашу веру, что я чувствую. Как ни странно, но так. Какой Бог? Что хорошо, что плохо? А как я себя чувствую? Какие у меня чувствования? Я проверяю. Пришел, ну, допустим, возьмем такую распространенную ситуацию. Возможно, я только о себе так говорю, но встав на колени, побыв на богослужении, когда закончилось богослужение, я обращаюсь к своим чувствам, я апеллирую к ним, и говорю, как я себя чувствую? Сегодня такое богослужение! Как, а что такое? Ну, такое было! Ну, такое! На молитву встал. Такая молитва! Что? По каким критериям я определил? По чувствам. По чувствам я определил. И это есть тоже, так сказать, вот критерии, которые формируют мою веру. Ну, тоже... Еще один из критериев, что формирует мою веру, что слышу. Не что вижу, а что слышу. Вот эта информация, которая приходит. И настолько подвергает перепроверке, а иногда сомнению, эта информация безбожная, антибожья. Твою душу как на наждаке проходит и снимает слой за слоем до косточки. Вот туда, до глубины, до мозжечка. Думаешь, Господи, ну что ж такое? Ну что ж такое? Очень важно, чтобы эти критерии, что вижу, что чувствую, что слышу, они были сформированы Богом. И вот здесь, естественно, вопрос. То, что Христос, являясь Фоме, то, что Христос, говоря ученикам, показывая себя воскресшим, Он обращает это внимание о словах Своих, о том, что Он говорил. Уже сегодня эта цитата из послания к римлянам, 10 глава, 17 стих, уже это звучало, вера от слышания, от слышания, от Слова Божия, чтобы вера наша формировалась не в своих предчувствиях, не в своих ощущениях, не о том, что где-то мы слышим. А вот, вот этот фундамент нашей веры. Все сравнивать со Словом Божьим. Истина-то является Слово Божие. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Вот, вот на эту истину обращать внимание. Через это все смотреть. Вот это мерило является истина Божия. И на каждый духовный возраст, на каждое духовное состояние у Бога есть великая милость, чтобы вот эти стандарты, вот эти мерила показать, объяснить. Бог не дает сверхсил, но Он хочет, чтобы наша вера выстраивалась на Слове Божьем. Сегодня так много альтернатив Слову Божьему в ощущениях, в опыте, в истории, что угодно вам расскажут. И столько заблуждений у христиан, что приходится возвращаться, каждому человеку приходится возвращаться к истокам. А что же там было в самом начале? А что было начально, если мы говорим о церкви? Сколько этих мыслей, рассуждений, сколько напряженных усилий, чтобы возвратиться к первоапостольской церкви? Вот как там было? Как они поступали? Потому что человеческие наслоения, они уводят, размывают, делают непонятными Божьи истины. И нам крайне важно, чтобы вера наша создавалась на Слове Божьем. Следующий момент. Мы можем веровать, и как в послании Иакова написано, и бесы веруют и трепещут. Так вот, Иаков об этом говорит, что важно в то, что ты веришь, это в это все применять. Вера или понимание, мы можем спутать вот понимание этого вопроса с верой. Я понимаю, но я так не поступаю, потому что не верю. Исполнение Слова Божия, поступки по истине Божией приводят нас к познанию Бога. Любой, кто может вспомнить совет мудрого и любящего учителя, в чем бы это ни, к чему бы это ни относилось, или математика, или русский, или приготовление борща, любой абсолютно учитель, чему бы он ни учил, но когда у тебя возникали спорные мысли, а тебе учитель говорил, вот так надо поступить, и ты поступал, как тебе было сказано, а, возможно, у тебя был и опыт, ты делал по-своему, и было с чем сравнить, вот тогда ты начинал понимать учителя, его компетенцию, его отношение, его совет. Мы Бога познаем только тогда, когда исполняем то, что Он говорит. Христос Фоме говорит, блаженные, не видящие, но верующие. Говорит это потому, что сейчас пока Христос здесь с учениками, то можно потрогать, можно встретиться, можно увидеть свидетеля. Но Христос знает, что через короткое время Он вознесется. И что останется у учеников? Что останется у последователей? Только слово, в которое важно веровать. И если не будешь веровать в Слово Божие, чем это все закончится? Вы, наверное, обратили внимание на 15 главу 1 послания Коринфянам, где Павел уделяет большое место, большой текст воскресения Иисуса Христа. А всего-то произошло 30 лет после воскресения Иисуса Христа, может, там даже чуть поменьше, там разные датировки посланий к римлянам. Но вот где-то это время прошло, и за 25-30 лет уже кто-то не понимает, зачем воскресал Христос. Думаю, что через 2000 лет важность осознания воскресения Иисуса Христа, она еще более актуальная. И кажется, мы здесь, собравшиеся, верующие, говорим, вот Христос воскрес, явился там, и вдруг вот этот текст, некий тест на проверку, если мы во Христа надеемся только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. Если мы верим в воскресшего Христа, который даст нам здоровье, который решит наши проблемы, который сделает нашу жизнь удобной, комфортной и содержательной, и все, и в этом только, то мы неправильно понимаем. Христос воскрес не для того, и не только, я бы сказал, для того, чтобы у нас в жизни многое разрешалось, но для того, чтобы мы имели жизнь вечную. И вот здесь очень важный момент. Бог воскрес для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Триумф распятого воскресения Иисуса Христа заключается в том, что в этой победе Он имеет власть над смертью. Власть над жизнью вечную, и кому хочу, даю ее. И сегодня каждый из нас, кто живет вечностью, кто ценит этот дар как приоритетный дар жизни вечной, абсолютно правильно поступает. Для кого это непонятно и неясно, советую обратиться к Слову Божьему, помолиться, поискать, получить этот ответ. Сколько бы я ни говорил, или другой человек ни говорил, насколько важно воскресение Иисуса Христа, и мы бы говорили, воистину воскрес, если я этого не пойму, если этого я не познаю в личном общении с Богом, для чего же Христос воскрес, и что это значит для меня, и что, если я, подобно Ему, умер для греха и живу для Бога, воскрес для новой жизни, если я этого не пойму, то я несчастный человек, буду несчастнее всех человеков. Моя христианская жизнь превратится в тяжелое бремя, которое невозможно тащить. И жизнь будет наполнена этой борьбой бесконечной, трудностями и стенаниями о трудной христианской жизни. А хотелось бы, чтобы жизнь была наполнена восторгом победоносной жизни Иисуса в нашей повседневной жизни. Христос воскрес!